Литературно-художественный журнал «Знамя» объявил на своих страницах год нынешний годом Пастернака. Нынче год 130-летия поэта и 60-летия со дня его смерти. А нынешней весной ушла из жизни Елена Владимировна Пастернак, доктор филологических наук, жена сына Пастернака Евгения Борища. С воспоминаниями об Елене Владимировне попросила поделиться пастернаковеда, доктора филологических наук, профессора МГУ Анна Сергеева Клятис.
В течение 20 лет уже я занимаюсь творчеством Пастернака, и какие не делала попытки уйти в другие филологические сферы, у меня это не получилось, к счастью, наверное. У меня такое ощущение, что Пастернак меня не отпустил. Ну и действительно, есть очень много потребностей у этой сферы науки и литературоведения, и их надо удовлетворять. И кто же, как не я, собственно говоря, и будет это делать, поэтому я, видимо, с Пастернаком останусь уже навсегда. Я очень благодарна Майе, что эта передача посвящена памяти Елены Владимировны Пастернак, ушедшей от нас 19 марта. И, конечно, я с радостью скажу несколько слов о ней, потому что это имя вызывает у меня самые радостные, самые светлые воспоминания. А вообще, конечно, пока еще говорить о воспоминаниях рано, потому что все очень живо, и такое впечатление, что Елена Владимировна с нами, и что можно прийти к ней в ее квартиру на Сивцевом Вражке, она откроет дверь, как всегда, и будет осыпать бесчисленными дарами и своей памяти, и своего архива, и просто своей личности, потому что Елена Владимировна была очень светлым человеком, который вокруг себя распространял и любовь, и благодарность, и радость жизни. В общем, вполне такие пастернаковские качества. Елена Владимировна была супругой старшего сына Пастернака, Евгения Борисовича. Они прожили вместе почти всю жизнь. Естественно, что Елена Владимировна помогала очень Евгению Борисовичу во всех его делах. Евгений Борисович всегда себя называл биографом Пастернака, потому что он не был профессиональным филологом, и он не занимался интерпретацией его творчества, не занимался специальными филологическими вещами. Его главная книга называется «Материалы к биографии Пастернака». Вот такие материалы, их было бесчисленное количество. Биография, которую Евгений Борисович составлял, в общем, в течение всей жизни, это такая открытая биография, в которую можно бесконечно добавлять материалы, и если использовать все материалы, которые он собрал, то она будет совершенно огромной, необъятной. Но как филолог профессиональный, а Елена Владимировна была профессиональным филологом, она закончила классическое отделение Московского университета, но она не занималась тем, чему она целенаправленно училась, а занималась она творчеством Бориса Леонидовича Пастернака и этому посвятила свою жизнь. И что бы ни писал Евгений Борисович, в этом очень чувствовалась всегда рука Елены Владимировны, ее меткий глаз, ее очень такая точность. Ну и кроме того, она была очень тонким человеком, который малейшие нюансы в творчестве Пастернака понимал, чувствовал очень хорошо. И, конечно, ее интерпретации и то, что она говорила о даже каких-то мелочах, о разных стихотворениях, о каких-то взглядах Бориса Леонидовича, которые она либо помнит, либо понимала. Это все бесценно, это все осталось в памяти, и этим мы все, кто занимается творчеством Пастернака, руководствуемся. В общем, с ее смертью, с ее уходом, я бы сказала так, что живая душа пастернаковедения, она тоже ушла, потому что Елена Владимировна была той связующей нитью, которая давала возможность почувствовать Пастернака как живого. Через нее наша связь с ним была непосредственной связью. Да, это вот то, что называется через одно рукопожатие или да, через одно объятие, которое длится век. И теперь это уже, конечно, так не чувствуется. Есть вопросы, на которые могла ответить только она, которые связаны с ее памятью, с ее живым переживанием. И теперь на эти вопросы уже не ответит никто. И так получается, что следующее поколение пастернаковедов становится самым старым уже поколением. Это то поколение, которому я принадлежу. И, соответственно, все взгляды обращены на нас. Теперь мы те люди, которые отвечают на вопросы. Очевидно, что никто из нас на эти вопросы ответить так, как отвечала Елена Владимировна, не может. Что это другой уровень понимания, другой уровень проникновения в творчество. Поэтому, конечно, уход Елены Владимировны в смысле профессиональном, он очень подкосил и нашу науку, и да, то, что называется пастернаковедением. Но помимо этого есть еще еще и, конечно, личный аспект. Елена Владимировна была человеком необыкновенным. Она была человеком очень приемлющим, очень понимающим людей. И ее уход – это для всех, для нас личная драма, личная трагедия. К сожалению, мы как бы осиротели с ее уходом. И сделать тут уже ничего невозможно, да, никак эта утрата невосполнима. Действительно, было несколько вещей, которые мы начали делать с Еленой Владимировной вместе. Прежде всего, это вот та книга, о которой Майя начала говорить, это воспоминания о Пастернаке. Ну и это был не единственный проект. Елена Владимировна была очень энергичным человеком, несмотря на свой возраст и несмотря на те болезни, которые, конечно, как у любого пожилого человека, у нее были. Она, тем не менее, готова была работать до последнего. Буквально за неделю до смерти она редактировала книгу, перевод американского исследователя, такого Паулу Манкозу, который был сделан не очень качественно, и Елена Владимировна сидела и своим бисерным почерком правила этот перевод и старалась сделать его как можно лучше, да, поправить его. И, в общем, вот так получилось, что работала она до последнего и ушла как солдат в строю. И благодаря ей многие проекты были начаты сейчас, они не были закончены, но есть надежда, что те люди, которые начинали вместе с ней проекты, они их закончат. Вот я доделываю один из таких проектов сейчас, это том воспоминаний о Пастернаке. Так что все, что делала Елена Владимировна, совершенно бесценно. Это, конечно, навсегда останется. И это такой фундаментальный камень, который заложен в науку, которая называется пастернаковедение.
Я хотела спросить, а Елена Владимировна сама написала ли она воспоминания о Пастернаке? Ведь, насколько я знаю, они поженились с сыном Пастернака, с Евгением Борисовичем в 1957 году. То есть 3 года то, что называется, Елена Владимировна теоретически могла общаться с поэтом.
Нет, они поженились раньше, в 1957 году у них родился уже их старший сын. Она, конечно, общалась и хорошо его очень помнила. Иногда на какие-то вопросы она отвечала: нет, Борис Леонидович говорил по-другому. Нет, Борис Леонидович считал вот так вот. Нет, это было совсем не так, он в этот момент чувствовал себя вот так вот. То есть, конечно, это было именно живое общение, именно живое воспоминание, которое было для нее, ну, ее жизнью, да, это была ее обычная повседневная реальность. И для нас это было совершенно бесценно. Я поэтому и говорю о такой живой нити, которая связала ее с нами, и как через нее связала с нами Борис Леонидович.
И, насколько я знаю, Елена Владимировна очень много ездила по стране, выступала на всевозможных конференциях, но всегда она то, что называется, если можно так сказать, не вылезала на первые места. Она всегда старалась оставаться в тени. Это черта характера, скромность?
Это абсолютно так, да. Она действительно вместе с Евгением Борисовичем и одна, уже после его смерти, ездила на все конференции, которые были посвящены Пастернаку, выступала с докладами. И когда она была с Евгением Борисовичем, то она всегда его выпускала вперед. И всегда была действительно в его тени. Когда он ее звал с собой, чтобы они вместе давали интервью, или чтобы она тоже попала в камеру, потому что его очень много записывали, телевидения очень много, и фильмы про него разные делали. Она никогда старалась в эту камеру не попадать. Она действительно всегда отходила на второй план. Это свойство характера, с одной стороны. С другой стороны, она как бы показывала таким образом, что Евгений Борисович здесь главный персонаж, что, конечно, и все внимание должно быть обращено на него, а не на нее. А она только такой, да, человек рабочий, который помогает, да, ему в его деятельности. Но я должна сказать, что она ездила на конференции буквально до самого последнего своего дня. Последнее, в чем она участвовала, это было открытие очередной выставки в Доме музея Пастернака в Переделкине. Это было за 5 дней до ее смерти. То есть до последнего момента она продолжала вот эту свою
жизнь. Ну, я знаю, что она даже вот последний, чуть ли не в последний месяц жизни ездила в одну из школ в Подмосковье. Что это была за школа?
Это новая школа, которая была организована буквально год назад, прошлым летом. Директор этой школы и ее создатель, такой Зураб Вахтангович, он приезжал к Елене Владимировне в гости. Он просил разрешения у нее дать этой школе имя Пастернака, потому что Пастернак его любимый поэт. Это очень какая-то трогательная связь, его абсолютно личная. Понятно, что по авторским правам разрешение на то, чтобы дать имя школе, могла дать только Елена Владимировна. Она ездила на открытие этой школы, и Зураб Вахтангович, директор, он считал, что нужно стараться детей не только привлекать к стихам Пастернака, показывать им красоту его поэзии, но и дать возможность детям заниматься научной деятельностью. То есть, да, следовать стихи Пастернака как ученым, молодым ученым. И вот в театре он организовал такую конференцию, она была довольно большой, там участвовали и ученые, и биографы Пастернака, то есть люди вполне серьезные. И наравне с ними участвовали также и дети, ученики этой гимназии, тоже делали свои доклады, некоторые из них очень хорошие. Да, это такая новая школа, она находится недалеко от Нового Иерусалима, за городом, но очень интересно она устроена. И вот такая новая гимназия имени Пастернака, по-моему, единственная, которая существует в нашей стране.
Да, журнал «Знамя», я постоянно обращаюсь к этому журналу, я увидела о том, что в третьем номере именно в рамках этого проекта «Год литературы» есть материал под названием «Скрябинские девочки». И в этом материале его предваряет такая вводная статья Елены Владимировны. Она занималась, Елена Владимировна, этой темой, да? Я прочитала о том, что вы подготовили к печати письма к этой публикации. Это так?
Это не письма, это дневниковые записи, что обычно бывает очень ценным, потому что, ну, понятна разница между дневниками и мемуарами. Когда человек пишет мемуары, он полагается только на свою память. Эта память зачастую не то что подводит его, но она может изменить факты, она может изменить их окраску. Человек может сам намеренно мистифицировать и как-то приукрашивать или, наоборот, объединять какие-то эпизоды прошедшей жизни. А то, что касается дневников, тут вообще практически никаких сомнений нет. Дневники пишутся, ну, если они потом не редактированы, как, скажем, дневники Александра Константиновича Гладкова. Дневники пишутся непосредственно, сразу после событий. Поэтому и отчетливость происшедшего, и искренность пишущего дневника, она здесь, они здесь очевидны.
Доктор филологии, профессор МГУ, пастернаковед Анна Сергеева-Клять. Вспоминаю Елену Владимировну Пастернак в «Непрошедшем времени» Майи Пешковой на «Эхе Москвы».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Знамя публикация дневников такой Ольги Николаевны Титницкой. Она была, конечно, знакома с Еленой Владимировной, с Евгением Борисовичем и, самое главное, с Борисом Леонидовичем Пастернаком. «Скрябинские девочки» — это такой круг молодых женщин, которые работали в музее Скрябина. Это было военные годы, ну и несколько позже, чем военные годы, да, когда война уже закончилась. Музей Скрябина вообще осуществлял во время войны какую-то фантастическую деятельность. Она не прекращалась. Там все время выступали какие-то значимые люди, играли великие пианисты. Это все на фоне продолжающейся войны, на фоне угрозы захвата Москвы и так далее. И, соответственно, работали там тоже такие энтузиасты. Даже не энтузиасты делали исследования Скрябина, да, а энтузиасты просто в духовном таком широком смысле этого слова. Чем они только не занимались. Вот эти девочки, которые там оказались в этот момент, это была вот Елена Николаевна Берковская, это была Екатерина Александровна Крашенинникова, Ольга Николаевна Ситницкая, сестра Берковской, Ирина Тучинская, которая в девичестве была сохранистка, то есть из музыкальной семьи. Ну и там был еще некоторый круг, который примыкал к ним. Эти девочки в какой-то момент познакомились с Борисом Леонидовичем. И стали ездить к нему в Переделкино, вести с ним разные разговоры. Они были очень религиозные. В особенности, как бы возглавляла этот кружок Екатерина Крашенинникова. И она разговаривала с Пастернаком на религиозные темы, которые как раз вот в послевоенный период, 50-е годы, стали, пожалуй, центральными темами и его размышления, и его творчество. И вот эти разговоры отражены в дневниках Титницкой, а также очень многое другое. Скажем, она присутствует на чтении Пастернаком его перевода шекспировского «Антония и Клеопатра». И она очень подробно передает, как Борис Леонидович рассказывает о Шекспире, передает прямую речь. Да. Это происходит потому, что она только-только это слышала. Да. Она вот бывала на этом выступлении, пришла домой и записала. И поэтому это осталось в таком неприкосновенном виде. Вот как оно было, так и вылилось на бумагу. То есть пишет Ольга Николаевна Сисницкая очень хорошо. Поэтому живое восприятие того, как Пастернак говорил, что он говорил, даже просто его прямой речи очень живо передается в этих ее дневниках. Довольно длительный период. И главный лейтмотив, который его сопровождает, вот живет с нами день, пишет она. Читает доктора Живаго по главам, конечно, да, как он дает читать. И тоже совершенно в восторге, как она пишет, прочитала главу и ошалела. И вот эта фраза, которая все время сопутствует ее воспоминаниям, молиться ему и о нем надо. То есть ощущение человека совершенно необыкновенного, находящегося постоянно рядом и такого преклонения перед ним. Это чувство не покидало Сисницкую, она все время об этом пишет, она все время именно так думает о Пастернаке. Есть очень трогательные воспоминания, как он читает Фауста, это уже после инфаркта, после пережитого им умирания. В 1954 году он читает свой перевод и говорит зрителям, что не может читать трогательные места, не расстраивает. И когда читает сцену Гретхен в тюрьме, то начинает плакать. Мне кажется, это потрясающе тоже его характеризует, да, так искреннее, открытое переживание, которое он не может, не хочет даже скрывать, да, от своих зрителей, от слушателей. Где-то происходит в каком-то зале, да, наполненном людьми, может быть, не очень близкими, которые пришли послушать знаменитого поэта. И вот такое непосредственное переживание. Ольга Николаевна Сисницкая давала Пастернаку свои произведения, она тоже писала, писала прозу, которую он читал, писала стихи, которые он хвалил. И тоже очень трогательно вспоминает, как она дает ему свои стихи и говорит: «Прочитайте и порвите». А Пастернак со свойственной ему манерой отвечает: «Да-да-да-да-да». А потом говорит: «Что же я говорю? Конечно, не порву». Такое внимание, да, к этим совсем молодым женщинам, которые к нему приходят. Женщинам вне литературным. Казалось бы, да, это, ну, не самый близкий для него круг. Но такая дружба с ними, такое внимание к ним, такое внимание к тому, что они делают и пишут, это тоже очень-очень хорошо его характеризует как личность, как человека, да, даже не как поэта. Так что мне кажется, что вот эти воспоминания Сисницкой, они очень интересны для чтения. Я очень рада, что они опубликованы именно в журнале «Знамя». Журнал «Знамя» очень любила Елена Владимировна. Она все время старалась туда дать какой-то материал. И этот материал очень хороший, очень интересный. Так что я надеюсь, что многие читатели сумеют с ним познакомиться. Тем более, что этот номер «Знамени» и эти воспоминания вывешены в интернете. И дневники Сисницкой предваряют маленькая заметка Елены Владимировны о том, что такие скрябинские девочки, потому что, конечно, она их всех знала лично, и это тоже ее личные воспоминания.
Тогда позвольте спросить вас, а почему это названо «Скрябинские девочки»? Это слова самого Пастернака, и почему он их так назвал?
Да, он называл их «Скрябинские девочки», потому что они имели отношение к Скрябинскому музею. Это его слова. Для него, конечно, само имя Александра Николаевича Скрябина – это имя не пустое, да? Поэтому он сам себя считал, в общем, скрябинским мальчиком в свои ранние годы. И поэтому вот это название «Скрябинские девочки», оно отражает не только их принадлежность к Скрябинскому музею, да, но и какое-то единство с самим Пастернаком, и родственность с самим Пастернаком.
Тогда, когда я читала журнал, я обратила внимание, что именно этим девочкам, одной из них, Пастернак передал письма Марины Цветаевой на хранение. Это было действительно
так? Да, да, да. Это очень трудная история. Да, он действительно передал во время войны, когда он отправлялся в эвакуацию, он старался сохранить самое дорогое, что у него было. Это были рисунки его отца, Леонида Осиповича, и письма Цветаевой. К сожалению, ни то, ни другое, в общем, ему сохранить не удалось, потому что рисунки были уложены в такие большие короба, и он отнес их на дачу Всеволода Иванова, которая была соседняя дача. Там кто-то оставался на ней, и он рассчитывал, что там они сохранятся лучше, чем на закрытой даче Пастернака. Но так получилось, что дача Всеволода Иванова, туда попала бомба, дача сгорела, и погибли рисунки Леонида Осиповича, которые Борис Леонидович таким трепетом пытался спасти. Также погибли его рисунки и в Москве, в квартире в Лаврушинском переулке, потому что там стояла зенитная часть. Квартира находилась на самом высоком этаже этого дома, и оттуда, видимо, было удобно зенитчикам обстреливать свои цели. Да, и этими картинами Леонида Осиповича, рисунками, они затыкали окна и ходили по ним по полу. Ну, понятно, что им было не до того, чтобы сохранять произведение искусства. И когда Борис Леонидович туда приехал после войны, то он был страшно поражен этим разорением. И такая же история очень печальная произошла с письмами Цветаева. Это вторая святыня, которую он тоже оберегал и хранил. Он попросил одну из скрябинских девочек эти письма сохранять. Она взяла это на себя, и во время войны она приезжала на дачу Крученыха. Алексей Евсеевич Крученых — это такой поэт-футурист, с которым Борис Леонидович когда-то начинал свой творческий путь. Один из вот этой компании футуристов, автор такого понятия, как «заун». Нет, конечно, не автор, но один из последователей «зауна». И к этому времени, к военному времени, Крученых был уже таким заядлым коллекционером. И он просил вот эту хранительницу писем Цветаева приезжать к нему, чтобы он копировал эти письма. И она так и делала, она не оставляла ему все письма, она ездила, возила их с собой, чтобы с ними ничего не случилось, возила с собой все. И вот как-то в одной из поездок она возвращалась с дачи и шла через лес. И дальше, как она вспоминает, она села, она устала очень, встала и пошла дальше, а письма забыла взять. И буквально через там 10 минут она вернулась назад, но писем уже не было. Это совершенно таинственная история, которая, тем не менее, вот так описана. Какие только усилия они потом не предпринимали, чтобы найти письма. Вот Ситницкая пишет, что она давала объявление в газету, но все эти усилия ни к чему не привели. И письма были утрачены. И они бы были утрачены навсегда. Но, как известно, рукописи не горят. Цветаева писала черновики. Ну, практически все письма, наверное, не все 100%, но практически все письма восстановлены в издании, которое называется «Души начинают видеть». Борис Пастернак и Марина Цветаева. Переписка, ну, пожизненная практически переписка, которая вся опубликована. В общем, Борис Леонидович мог не переживать так по поводу потери писем, если бы он знал, что черновики все сохранены. Вот такая история произошла с письмами Цветаева.
Я знаю, что сестры приходили на прощание с Борисом Леонидовичем 30 мая, тогда, когда его не стало.
Они не просто приходили на прощание, но то есть Ситницкая и Берковская приходили действительно общаться с ним, это все описано в ее дневнике. А вот Екатерина Александровна Крашенинникова, которая была у них главной, она вообще сыграла очень значительную роль. Она была у Бориса Леонидовича буквально за день до смерти, и он просил ее о том, чтобы она приняла у него исповедь. Он был человеком, конечно, религиозным, несомненно, но не церковным. Сколько она его не пыталась затащить в церковь, он не шел. Об этом она тоже пишет в своих воспоминаниях. Воспоминания Крашенинниковой публикуются вот в этом томе воспоминаний, который сейчас, я надеюсь, через какое-то время выйдет. И она описывает, как он просил ее об исповеди, как она приняла эту исповедь, а потом передала ее священнику. Так делали христиане в те времена, во времена гонений на церковь, когда невозможно было исповедаться иначе. Так что Екатерина Александровна вообще оказалась духовно очень близким человеком к Борису Леонидовичу и сопровождала его в последние его дни перед смертью.
Июня 1960 года хоронили Пастернака на Переделкинском погосте. Гость передачи — пастернаковец, доктор филологии, профессор МГУ Анна Сергеева Клятис. В следующей передаче поговорим о новом издании «Воспоминаниях о Борисе Пастернаке».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.